Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 29 апреля по новому стилю, 16 по церковному календарю. Православная Церковь совершает память мучениц Агапии, Ирины и Хионии, мученика Леонида и мучениц Хариесы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Василисы, Феодоры, Ирины и других. Чтятся также два образа Божьей Матери – Ильинско-Черниговский и Тамбовский. Три мученицы Соломские – Агапия, Хиония и Ирина – пострадали в царствовании императора Диоклетиана. Они были схвачены в горах около своего родного города, где они пытались скрыться от преследований. По-видимому, после первого эдикта Диоклетиана от 23 февраля 303 года – а может быть, после четвертого, который был обнародован в 304 году и призывал принуждать к принесению жертв под страхом смерти всех граждан Римской империи. Христианки были приведены на суд к римскому правителю. Кроме того, в их домах были произведены обыски и изъяты христианские книги, хранение которых было тоже строго запрещено. Агапия, Хиония и Ирина отказались от вкушения идоложертвенной пищи, вначале перед местным чиновником, а затем и перед главой римской администрации Фессалоники Дулкитием. Агапия и Хиония были в первый же день преданы огню, а более молодые христиане были заключены в тюрьму, чтобы дать им время одуматься. После следующего допроса Дулкитий приказал отвезти Ирину в непотребный дом, однако там никто не дерзнул к ней прикоснуться. Тогда и она была осуждена на сожжение, по другой версии жития, на отсечение головы. Нас просили сегодня рассказать о мученице Галине. К сожалению, братья и сестры, я, наверное, кого-то из вас разочарую, но бывает так, что о каких-то святых мы знаем очень мало. Не дошло до нас подробностей их биографии. Особенно это относится, и в большинстве своем это относится, конечно же, к мученикам. И часто бывало так, что те люди, которые записывали, как страдали мученики, ничего не знали об их жизни и не имели возможности узнать. Поэтому мы знаем лишь их имена и обстоятельства их подвига, иногда очень кратко изложенные автором жития. Это относится и к мученикам сегодняшнего дня, Леониду и мученицам Хариесе, Нике, Галине, Калисе, Нунехе, Василисе, Феодоре, Ирине и других, а было их, видимо, еще много. Известно только то, что святой мученик Леонид и эти святые мученицы, имена которых я сейчас назвала, пострадали в Коринфе в 258 году. Их бросили в море, но они не утонули, а шли по воде, как посуху, и пели духовные гимны. Тогда мучители догнали их на корабле и, повесив на шее их камни, утопили их. Хотелось бы сказать еще о том, что имя Галина по-гречески означает «тихое, спокойное и безмятежное». Дай Бог нашей слушательнице Галине, у которой сегодня день ангела, стяжать те добродетели, которые соответствуют ее имени, стать тихой, спокойной и безмятежной. Сегодня же совершается празднование Ильинско-Черниговской иконы Божьей Матери. Она была написана в 1658 году монахом Геннадием, а через несколько лет все жители Чернигова были свидетелями того, что в продолжении 8 дней от иконы, которая находилась в Троицко-Ильинском монастыре, текли слезы. По свидетельству святителя Дмитрия Ростовского, на это чудо все люди города Чернигова смотрели с большим страхом. Историк того времени пишет, что Божьей Матери угодно было явить свое сострадание к бедственному положению православных малороссов, из которых одни уже отошли из жизни сей через невзгоды, раздоры и междоусобия. Другие отведены были в плен, третьи тяжко страдали из-за властолюбия и распри своих вождей. А это было время, когда Украина разделилась на русскую левобережную часть и польскую правобережную, а посреди Днепра на острове Хортице организовалась нейтральная самостийная зона, которая называлась Запорожская сечь. Над тремя государственно разделенными частями исконно русской территории установились три православные юрисдикции. Церковь раскололась и не могла своим единством помочь расколовшейся Украине. Ильинско-Черниговская икона Богоматери прославилась многими дивными чудесами. Описаны они двумя великими святителями русской церкви, блаженным Иоанном Максимовичем и святителем Димитрием, епископом ростовским. Копия с чудотворной Черниговской и Илимской иконы Божьей Матери была поднесена императору Петру I по возвращении его из Азовского похода архимандритом Черниговского и Илимского монастыря. По наследству перешла она к императрице Елизавете Петровне, а та пожертвовала икону в Воскресенский монастырь. Когда обитель была упразднена, образ в числе других был передан в Новый Смольный Воскресенский собор, где находился в заброшенном виде в кладовой до его чудесного прославления в июне 1851 года. А произошло это при таких обстоятельствах. Однажды пришел в Смольный собор унтер-офицер одного из находящихся в Петербурге гвардейских полков и стал расспрашивать соборных сторожей, где ему найти в соборе икону Богоматери. При этом он подробно описывал ее и по виду, и по величине, но ему отвечали, что такой иконы в храме нет. Через некоторое время унтер-офицер этот снова пришел и убедительно просил поискать описанную ему икону в храме. Так как ему снился и продолжает являться в сонном видении ее особенный образ, пред которым он должен помолиться именно здесь, в Смольном соборе, в благодарность за оказанную ему явную помощь в бедствии. Стали искать усерднее, и вот в кладовой собора найден был заброшенный и почерневший от пыли образ Черниговской Богоматери. Унтер-офицер признал в ней именно ту икону, которая была ему указана в видении, и рассказал настоятелю собора следующее. Ему поручено было вести рекрутов к месту их призыва, и одному из них по какой-то оплошности конвойного удалось убежать. При тогдашней строгости военной дисциплины бедному солдату-конвойному грозило страшное взыскание. Заключенный под арест в ожидании скорого суда, он искал себе помощи и защиты только у Господа Бога и усердно молился Царице Небесной, прося ее заступления и помощи. Слезная молитва несчастного была услышана Богом. Во сне ему представилось видение, в котором настойчиво советовалось ему продолжать молиться и надеяться на помощь Божию и дать обет, если все для него окончится благополучно, пойти в Смольный собор и отслужить там благодарственный молебен пред иконой Богоматери, образ которой был показан ему во сне. При этом он слышал голос самой Божьей Матери. «Пойди в Смольный монастырь, я в темноте, освети меня». Скоро солдат был освобожден из-под ареста и оправдан, так как бежавший рекрут сам вернулся. Найденную икону вычистили, повесили на стену и отслужили перед ней благодарственный молебен. А унтер-офицер купил лампаду для иконы и до самой своей смерти жертвовал деньги на масло для нее. Наверное, каждый из вас слышал о тех дивных знамениях и чудесах, которые Пресвятая Богородица являла и являет миру от своих святых икон. Но одно из таких знамений ни в чем не сравнимо по своей трогательности для человеческого сердца. Матерь Божья плачет на своих иконах, как плакала Ильинско-Черниговская икона, о которой мы сегодня говорили. В 1170 году полились слезы из очей Пресвятой Богородицы на иконе Знамени. Тогда суздальские войска осаждали Новгород. В 1420 году плакала черская икона Божьей Матери Адигитрия. Это был год страшной эпидемии, которая опустошала Псковскую землю. Вплоть до 20 века слезотечение икон, так же как и миротечение, было редким исключительным явлением. В книге Евгения Поселянина «Сказания о чудотворных иконах Богоматери и ее милостях роду человеческому» описаны 12 случаев истечения слез и 6 случаев источения мира за 2000-летнюю историю Церкви. Массовые знамения наблюдаются в России только в 20 веке. Первый такой период приходится на начало 20-х годов. А сегодня мы являемся современниками другого потрясающего чуда – повсеместных знамений от икон, начало которых можно отнести к 91-му году. Именно с этого года сообщения о чудесах от икон начинают поступать одно за другим из самых разных мест России. В последующие десятилетия зафиксированы сотни случаев. Редкий номер церковного журнала или газеты не содержит упоминания о новом чуде. 91-й год, судьбоносный для Отечества, отмечен поразительными знамениями. Неожиданное обретение мощей двух великих российских святых, преподобного Серафима Саровского и святителя Иосафа Белгородского. Истечение благоуханного мира от иконы Божьей Матери Державной в Николо-Перервинской обители в Москве. Летом в одном из старинных храмов Вологды текли слезы из очей Господа на образе нерукотворного Спаса. 18 августа в Грузии заплакала старинная икона Богоматери, всемирно известная Иверская Монреальская икона, непрестанно источающая святое мира, в августе 91 года впервые восплакала. В ноябре 91 года в Смоленском Успенском соборе источила слезу Казанская икона Божьей Матери. В июне 94 года заструились слезы из очей Богоматери на двух иконах – Иверской и Скоропослушницы в станице Зеленчукской. «Слезы Богоматери – явление, приводящее в трепет и благоговение», пишет о плачущих иконах протоиерей Михаил Помазанский. «Оно свидетельствует, как близка миру Богородица, но пусть бы этих слез не было. Если в семье нет для детей большего горя, как видеть плачущую свою мать, то для христиан каким должно быть сильным и страшным потрясением знать, что о них и из-за них проливают слезы Матерь Божья? Свидетельствуют ли они о том, что небеса видят скорби, что слышат плачущих, и что Богородица через икону свою вещает утешительное «Я с вами»? Скорбит ли Божья Матерь о нестроениях в православных церквах? Не знаем, но не станем отводить от себя мысль о великом значении данных знамений для всех нас и для каждого из нас. Не допустим мысли, что это к нам не относится. Укорительно для нас и предостерегающе, и призывом к покаянию должны быть приняты нами слезы Богоматери. К сожалению, далеко не всегда знамения Божии от икон пробуждают в нас подобные чувства. Распространено оккультно-потребительское отношение, для которого характерен интерес к чуду, как к магическому средству помощи. Порой, прослышав, например, про мироточение, мы стремимся во что бы то ни стало раздобыть целебное миро, чтобы вылечить конкретную телесную болезнь. Конечно, пути Господни неисповедимы, и, возможно, через веру в целебоносность вещей внешних человек может прийти к исповеданию вещей невидимых. Но часто трудно отделить такое отношение к иконе от поисков нового универсального лекарства, разрекламированного в газете. Понимаем ли мы, что главным в отношении нашим к Богу должно оставаться смиренное упование на Его милость? Нужно не забывать и об осторожности по отношению к чудесам и знамениям, ведь известно, что и в католическом мире, и в восточных религиях происходят слезоточение, кровотечение, млекоточение от икон, статуй и скульптурных изображений. Свидетельствуют ли эти чудеса об истинности этих религий? Конечно, нет. В книге «Исход» повествуется о том, что Моисей и Аарон совершали чудеса в земле египетской, совершали они их по повелению Божию, но затем некоторые из этих чудес повторяли волхвы своими чарами. Православная церковь призывала всегда к осторожности и духовной трезвости по отношению к чудесам. Область эта сокровенна и опасна, руководствоваться здесь нужно советами святых отцов. А они предупреждали, что ни в коем случае нельзя добиваться чуда или стремиться к нему, иначе можно впасть в страшное искушение. Не дай Бог воспринять источение влаги на своей иконе как признак угодности своей молитвы. Дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.